Глава третья. В небе за деревьями, достигавшими высоту 60 футов, висел какой-то объект. Вскоре Вольф рассмотрел черную массу, которая проплывала в 50 футах над островом. Огромный овал в четверть мили шириной, милю длиной и около 50 футов толщиной. Объект несло по ветру, который дул с неизвестной части света. В этом мире без солнца понятия «север», «юг», «восток» и «запад» теряли всякий смысл. «Что это?» – спросил он. «Остров, который дрейфует в воздухе. Поспешим! Мы должны добраться до деревни, пока не началась атака!» Вольф побежал за братом и сестрой. Время от времени он посматривал через просветы в кронах на Аэронезус. Тот быстро опускался на противоположный конец острова. Догнав Валу, Роберт спросил ее, как управляется этот небесный паром. Она ответила, что его обитатели применяют особые клапаны в гигантских пузырях, наполненных водородом. Клапаны открываются вручную, и такая процедура требует участия почти всего населения летающего острова, поэтому во время спуска им в основном приходится заниматься навигацией. Но как они управляют такой махиной? Пузыри имеют отверстия. Когда абуталам необходимо двигаться в определенном направлении, они выпускают газ из пузырей на противоположной стороне острова. Они очень искусны и научились обходиться без сильных рывков. Однако им приходится бороться с ветрами, поэтому маневры не всегда удаются. Абуталы уже дважды пробовали атаковать нас, но всякий раз проскакивали мимо острова. Для медленного спуска они используют морские якоря – большие камни, привязанные к концам канатов. Два раза абуталы опускались рядом с нашим островом, и вместо того, чтобы сражаться с нами, им приходилось биться с морскими волнами. Так что у них ничего не получилось. Вдруг Вала остановилась. «О нет!» – вскричала она. «Это Илвамиры! Да поможет нам Лос!» От летающего острова отделилось около 50 механизмов, которые Вольф поначалу принял за небольшие самолеты. Но когда они начали заходить на посадку против ветра, он понял, что это планеры. Зубчатые крылья длиной в 50 футов были сделаны из какого-то бледно-мерцавшего материала. На нижней стороне каждого крыла был нарисован красный глаз, а над ним – скрещенные мечи. Кожух на фюзеляже отсутствовал, и вся оснастка, элероны и рули, выкрашенные в ярко-красный цвет, были на виду. Место пилота находилось в плетеной корзине чуть впереди монокрыльев. Закругленный нос планера оканчивался длинным рогом, который выступал вперед почти на 20 футов. «Прямо как нарвал», – подумал Вольф. Позже ему удалось узнать, что это были рога гигантских рыб. Планер прошел над ними, направляясь к тропе, вполне пригодной для посадки. Роберт мельком увидел пилота. Его рыжие волосы, ежиком торчавшие почти на фут, блестели от фиксирующего масла. На лице виднелась боевая раскраска, которая придавала ему сходство с краснокожим индейцем. Черные волосы сбегали вниз по щекам и плечам, пересекая красные и зеленые круги. «До деревни осталось не больше полумили», — сказала Вала. «Она находится на самом конце острова». Вольф не понимал, почему она так обеспокоена. С каких пор властителей волновала судьба других людей? Вала объяснила, что если Илмавирам удастся опуститься, они перебьют все население острова, а затем оставят здесь своих людей для образования новой колонии. Плавучий остров лишь на первый взгляд казался плоским. То тут, то там встречались небольшие холмы, образованные гигантскими пузырями. Роберт забрался на вершину одного из них и осмотрелся. Абута опустилась до 50 футов и, медленно снижаясь, стала приближаться к деревне, которая представляла собой скопление сотни похожих на соты хижин, построенных из бревен и листьев. Деревню окружала стена в 20 футов высотой, возведенная из камней, бамбука и каких-то тускло-серых столбов, которые, похоже, были костями колоссальных морских животных. За стеной мужчины и женщины готовились к бою. Несколько групп находилось на открытой местности. Все их вооружение состояло из копий, луков и стрел. Позади деревни располагались доки, выложенные из бамбука. У пристани и вдоль берега стояли лодки разных размеров и конструкций. Снизу летающий остров представлял собой густое переплетение толстых корней. В днище находились отверстия, откуда на землю падали большие камни, привязанные к тросам из растительных волокон. Белые камни, с виду похожие на гипс, вырезанные в форме плоских дисков, с плеском шлепались в море. Когда их подтаскивали к острову, они цеплялись за грунт. Несколько канатов зацепилось за настил доков. Другие якоря падали на защитную стену и увязали в гуще материала, заполнявшего ее. Камни сыпались на деревенские улицы и стены хижин. Из люков в днище обуты на людей внизу валились стрелы, копья, камни и горящие предметы. Некоторые из островитян падали, сбитые с ног. Хижины начали гореть. Взрывались газовые бомбы, из них валил густой черный дым. Но и защитники не оставались в долгу. Из большого строения в центре деревни мужчины и женщины выносили странные круглые приспособления. Они поджигали их, те быстро взмывали в воздух, застревали в переплетении корней, и корявые заросли начинали гореть. А потом взрывался газ внутри шаров, и огонь растекался по днищу обуты. Крыша центральной хижины поднялась, откинулась, словно крышка люка. Стены разъехались и опустились на землю. На невысокой платформе стояла катапульта, гигантский лук для стрел, сделанный из рога того же существа, из которого изготовлялись тараны на носах планеров. К каждой стреле крепилось несколько горючих пузырей. Тетиву отпустили, и горящая стрела полетела вверх, неся огонь к утробе летающего острова. Люди у катапульты начали снова оттягивать тетиву. Но тут из отверстия в днище обуты выпрыгнул человек, а за ним еще около десятка. Они спускались на некоем подобии парашютов, в связках пузырей, прикрепленных ремнями к плечам и груди. Первого обутала стрела пронзила еще в воздухе. Вскоре смерть настигла и трех других воинов. Оставшиеся в живых приземлились в нескольких шагах от катапульты. Они быстро отстегнули ремни, и пузыри взвелись вверх. Десантников окружили, но обуталы сражались с такой яростью, что одному из них удалось прорваться к катапульте. Смельчака остановили двумя ударами копья. Летающий остров стало сносить ветром. В воздухе снова замелькали камни на канатах, и несколько штук застряло в переплетении стены. Около десятка веревок упало на деревья, огромные петли затянулись вокруг стволов. Летающий остров развернулся и навис над поверхностью острова Плавучего. Закончили посадку планеры, но не всем им удалось приземлиться удачно. Остров так порос растительностью, что пилотам приходилось опускаться на деревья. Некоторые из них повисли на макушках деревьев, другие застряли среди ветвей, третьи увязли в густой поросли кустарника. Однако Вольф насчитал не меньше 20 пилотов, которые устремились в джунгли. Там, видимо, прятались и другие обуталы. Вольфа окликнули. У подножья холма стояла Вала.
«Что ты собираешься делать?» – сердито спросила она. «Хочешь ты или нет, но тебе придется стать на чью-то сторону, иначе обуталы убьют тебя».
«Наверное, ты права», – ответил он, спускаясь. «Просто я хотел посмотреть, что происходит. Не в моих правилах бросаться в бой, не зная, где кто находится и как развиваются события».
«Всегда осторожный и хитрый Джадавин», – сказала она. «Ладно, все правильно. Вижу, ты уже не тот глупец, которого я когда-то знала. Поверь, ты нужен мне так же, как я тебе. Нам не справиться поодиночке».
Вольф пошел вслед за Валой, и вскоре они заметили Ринтраха, который прятался за стволом дерева. Жестом он велел им молчать. Затаившись рядом, Вольф взглянул туда, куда указывал брат. Слева из сломанных кустов поднимался хвост разбитого планера, а в 20 ярдах от них стояли пятеро воинов-абуталов.
Их вооружение состояло из небольших круглых щитов из кости и бамбуковых копий с костяными наконечниками. У некоторых были луки и стрелы. Короткие и сильно изогнутые луки, сделанные из какого-то материала, похожего на рог, состояли из двух частей, которые соединялись в центральном углублении дуги. Воины находились слишком далеко, и Роберт не слышал, о чем они говорили. «Как далеко бьет твой лучемет?» – спросила Вала. «Он убивает на расстоянии 50 шагов», – ответил Роберт. «Следующие 20 футов – третья степень ожога, еще 20 – вторая, еще дальше – легкий ожог, ну а еще дальше – ничего». «Тогда действуй! Напади на них! Ты можешь уничтожить всех пятерых одним махом, и они даже не поймут, что произошло!» Воль вздохнул. «Придет ли такое время, когда ему не нужно будет выслушивать наставления Валы?» Прежде он давно бы перебил Абуталов и с удовольствием следовал советам сестры Иринтраха, но он больше не считал себя Джадавином. Он стал Робертом Вольфом, и Вала либо не догадывалась об этом, либо принимала его колебания за проявление слабости. Он не хотел убивать, но чувствовал, что уговоры на Абуталов не подействуют. Вала знала этих людей и, вероятно, говорила о них правду. А значит, нравится ему это или нет, он действительно должен занять чью-то сторону. Позади них раздался крик. Вольф откатился в сторону, сел и увидел в 40 футах от себя 3 абуталов, которые выбежали из-за деревьев и помчались к ним навстречу, грозно вскинув копья. Роберт повернулся к нападавшим, нажал на пластину в нижней части 3-футового ствола, и ослепительно белый луч с карандаш толщиной чиркнул по животам 3 воинов. Трава у них под ногами задымилась. Все 3 упали ничком, выронив копья. Роберт встал на 1 колено и повернулся к оставшимся 5 абуталам. 2 из них остановились и подняли луки. Вольф срезал их первыми, затем расправился с остальными. После чего пригнулся к земле и осмотрелся, выискивая тех, кто мог прийти на зов абуталов. Но тишину нарушал лишь ветер в листве, приносивший из деревни крики и приглушенные звуки далекой битвы. Запах горелой плоти вызывал тошноту. Роберт поднялся и осмотрел сначала 3 трупа, затем остальные 5. Он понимал, что никто из них не мог остаться в живых, но ему хотелось убедиться в этом наверняка. Луч рассек тела пополам. Кожа вдоль глубоких ран покрылась запекшейся кровью. Энергия луча, поглощенная телом, сожгла легкие и внутренние органы. Мускульные сокращения кишечника извергло испражнение. Вала взглянула на лучемет. Ее распирало любопытство, но сестра знала, что Вольф не даст оружие в чужие руки, и просить его об этом бесполезно. «Я смотрю, у тебя 2 степени регулировки», – сказала она. «И что он может делать на полной мощности?» «Может разрезать 10-футовую стальную плиту», – ответил Роберт. «Но тогда заряд иссякнет через 60 секунд. На половинной мощности лучемет работает до 10 минут без перезарядки». Она посмотрела на его карманы. Вольф улыбнулся. Он не собирался говорить ей, сколько у него там зарядов. «А где ваше оружие?» – спросил он. Вала тихо выругалась и ответила. «Его украли, пока мы спали, и я не знаю, кто это сделал. Скорее всего, Урезен или этот скользкий Теорион». Вольф направился к месту битвы. Сестра и брат старались не отставать от него. Летающий остров отбрасывал бледную тень, которая вскоре обещала стать более густой, поскольку луна, приносящая ночь, все больше наползала на эту сторону планеты. Илмавиры, мужчины и женщины выпрыгивали из отверстий в днище острова. Другие, зависнув в воздухе на связках пузырей, тушили пожар у корневища основания с помощью странных многосегментных предметов, из которых разбрасывалась вода. «Это живые морские существа», – объяснила Вала. «Вид амфибий, которые могут передвигаться по суше резкими рывками, выбрасывая струи воды». Вольф установил лучемет на полную мощность и по пути стал перерезать канаты, на которых висели каменные якоря и веревки, затянутые вокруг деревьев. 3 ему попадались абуталы, и Роберт расправлялся с ними, переключая лучемет на половинную мощность. К тому времени, когда они приблизились к деревне, Он перерезал 40 канатов и убил около 20 мужчин и женщин.
«Нам повезло, что ты появился здесь», — сказала Вала. «Мне кажется, мы бы не справились без твоей помощи».
Вольф пожал плечами. Он достал силовой пакет и вставил в затвор оружия небольшой цилиндр. У него осталось 6 обоим, и если дело так пойдет, он вскоре останется с пустыми руками. Но экономить запас в подобной обстановке не приходилось. Деревню штурмовало около 90 абуталов. Те, кто спустился на шарах внутрь укрепления, погибли. Большая часть местных жителей теперь тушила пожар. Им уже не приходилось опасаться нападений сверху. После потери такого количества якорей остров Илмавиров снесло ветром на 4 мили, и лишь сотня канатов удерживала его над сушей. На вершине одинокого холма у самой деревни Вольф уничтожил лучом группу абуталов. Как только осаждающие деревню поняли, откуда исходит опасность, половину воинов окружила холм. Все его подножие ощетинилось копьями. На властителей в любую минуту мог обрушиться мощный залп стрел, и они укрылись за спинами 4 белых каменных идолов, стоявших на вершине холма.
«Теперь им придется подумать об обороне», — сказала Вала. «Если они этого еще не поняли, то скоро поймут. И тогда мы этим воспользуемся. Возможно...»
Она замолчала, ожидая, пока Вольф расправится с 3 воинами, которые побежали к оврагу у холма.
«Возможно, что?» – спросил он. «Наш любимый папочка оставил на этом острове послание. Он сообщил нам, что мы должны сделать, если захотим добраться до его замка. Прежде всего, следует отыскать врата, ведущие туда. На нашем острове их нет». Но он намекнул, что пара врат есть на другом острове, хотя и не сказал, где именно. Нам придется искать их самим, поэтому я подумала...
Над толпами абуталов пронесся пронзительный крик, и воины, стоявшие в передних рядах, бросились в атаку. Стрелки прикрывали их, выпуская разом по 30 стрел. Вольф велел Вале и Ринтроху спрятаться за идолами, что они и сделали весьма охотно. Как ни жаль было тратить заряд, обстоятельства вынуждали к этому. Роберт переключил лучемет на полную мощность и повел белым лучом по головам приближавшихся воинов. От растений и тел повалил дым. Лучники, пытаясь сделать прицельный выстрел, выскакивали из укрытий, попадали под луч и гибли один за другим. Вокруг Вольфа мелькали стрелы и отскакивали от каменных идолов. Одна оцарапала его плечо, другая, отрикошетив, воткнулась в землю между ног. Вскоре поток стрел иссяк. Увидев сморщившиеся тела и вдохнув запах горелого мяса, абуталы дрогнули. И едва Роберт направил луч на задние ряды, люди в ужасе бросились в джунгли.
«Так что ты задумала?» – спросил он Валу.
«Если мы будем плавать на этом острове, наши поиски могут длиться тысячелетиями, и, возможно, нам никогда не удастся найти остров, на котором установлены врата».
Очевидно, это и входило в планы отца.
О, как бы он наслаждался, наблюдая за нашими тщетными поисками, за нашим отчаянием, разногласиями, а то и резней, которые неизбежно возникли бы среди нас в столь длительном путешествии. А вот на Буте мы будем двигаться быстрее. К тому же сверху все очень хорошо видно.
«Прекрасная идея», — сказал Вольф. «Но как мы уговорим абуталов принять нас в свою компанию? И где гарантии, что они не набросятся на нас при первом удобном случае?»
«Ты забыл, какими способностями обладает твоя младшая сестра? Неужели после стольких лет нашей любви ты не помнишь, как я умею убеждать?»
Она встала, повернулась в сторону джунглей, где, казалось, не было ни души, и громко изложила условия сделки. Ответа не последовало. Немного подождав, она повторила свой ультиматум. Вскоре из зарослей вышел офицер. Высокий, хорошо сложенный мужчина, чуть старше 30 лет и довольно красивый. Это было заметно даже несмотря на то, что его лицо было размалевано разноцветными кругами. Помимо черных узоров на шее и плечах, его украшало изображение птицы Инфтарз. За офицером следовала его жена, одетая в короткую юбку из красных и синих перьев морской птицы.
Рыжая коса была уложена кольцами на макушке. Лицо пестрело зелеными и белыми ромбами. На шее висело ожерелье из костей отрубленных пальцев. На обнаженной груди тоже виднелось изображение Инфтарс. Вокруг пупка были нарисованы три круга – малиновый, черный и желтый. По обычаю абуталов она сопровождала мужа в бою. Если он погибал, ей полагалось отыскать убийц супруга и либо уничтожить их, либо погибнуть в отчаянной схватке. Пара приблизилась к подножию холма и по приказу Вольфа остановилась. Вала вновь заговорила. Слушая ее, мужчина улыбался, а его жена внимательно следила за каждым движением властителей.